Мы за последние 3 года, с 19 по 22 год, увеличили расходы в 1,5 раза. Был 18, стал 29 триллионов рублей. Ну куда дальше? Это уже просто невозможно.
Эти слова министр финансов Антон Силуанов произнес в июне на полях экономического форума в Петербурге. А уже в сентябре его ведомство внесло в Госдуму проект бюджета с расходами в 37 триллионов рублей, то есть вдвое больше, чем в 2019 году. Оказалось, что ничего невозможного нет, если очень захотеть. Привет, меня зовут Игорь Жулькин, я редактор экономики и инвестиций в Тинькофф журнале. И это 6-й выпуск нашего подкаста «В курсе рубля» про российскую и не только российскую экономику. В этом подкасте мы разбираемся на практике, как устроена экономика, куда движется и чего нам от нее ждать. И это последний выпуск первого сезона. Завершить его мы решили разговором про то, как получает и как тратит деньги государство. Речь пойдет о федеральном бюджете страны. В конце ноября закон о бюджете на 2024 год подписал президент. Это документ толщиной в несколько тысяч страниц, в котором расписаны доходы и расходы госказны. Бюджет стал рекордным по объему планируемых трат. Беспрецедентные суммы заложены на оборону. Впервые они стали самой большой статьей. Увеличиваются социальные расходы, в 1,5 раза растут выплаты по долгам. И если вопрос, удастся ли освоить все эти деньги, не стоит, тратить у нас умеют, то вот получить необходимые для этого доходы – задача уже не столь тривиальная. Чтобы уложиться в план, государству нужно собрать 35 триллионов рублей. И это при том, что в этом году оно соберет не больше 30. Вместе с гостями-экспертами попробуем разобраться, откуда страна возьмет деньги, какие новые налоги для этого придуманы, есть ли риски, что денег не хватит, и чем опасны для экономики столь крупные траты бюджета. И главное, как это все повлияет на нашу жизнь и наши личные финансы. Вы удивитесь, насколько сильным может быть это влияние.
Люди будут меньше покупать. Люди будут меньше брать кредитов по этой ставке. Компании будут меньше инвестировать. Меньше брать кредитов на инвестиционные цели, опять же, по такой ставке.
Это Глеб Покатович, первый замдиректора Центра стратегических разработок. Он говорит о последствиях высокой ключевой ставки, которая сейчас установилась в стране и которая может быть проблемой не только для россиян, но и для всего российского бюджета.
Высокая ключевая ставка предназначена для того, чтобы сдерживать инфляцию, остановить падение курса национальной валюты. Но с точки зрения экономического развития это безусловный тормоз.
А это Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХИКС и член общественного совета при российском Минфине. Эксперты едины во мнении, что дорогие кредиты могут усложнить ситуацию в экономике.
Здесь есть много негативного, которое отражается и на бюджете. Связано это с тем, что целый ряд каких-то программ требует теперь большего финансирования. Мы знаем, что государство активно поддерживает льготную ипотеку. Но если ставки по ипотеке рыночные будут высоки, то льготная будет становиться все большим обременением именно для бюджета. Ну и по целому ряду других направлений бюджет, конечно, пострадает от такой высокой ставки. Почему? Потому что для многих других стран обслуживание госдолга обходится крайне недорого. У нас же при высоких процентных ставках это может стать той проблемой, которую мы давно не испытывали.
Высокие ставки влияют на бюджет не только в части расходов. Они могут ударить и по доходам. Дорогие кредиты приводят к тому, что люди меньше тратят деньги, меньше покупают товаров, импортеры сокращают поставки, предприятия откладывают инвестиции и даже снижают выпуск из-за низкого спроса. И все это приводит к уменьшению объема денег в экономике. А значит, и суммы налогов, за счет которых существует бюджет, тоже могут стать меньше.
Поведение людей переключается, спрос охлаждается. Я думаю, что, глядя на динамику цен летом и в начале осени, в сочетании с динамикой курса, все разумные люди понимали, что ставка будет расти. Это было понятно, это было неизбежно, и так или иначе это, собственно, отражается и в прогнозах, и в бюджете. Наверное, определенное охлаждение экономики нужно, чтобы в погоне за экономическим ростом или доходами бюджета не потерять, не упустить ситуацию, например, на рынке труда, не упустить цены, не упустить курс. Это всегда очень многофакторная история.
Поднимая ставки, Центральный банк действительно борется с инфляцией. Когда кредитование и спрос снижаются, цены перестают расти слишком быстро. А замедление экономики и риски недобора налогов – это уже побочный эффект. Но не только бюджет зависит от уровня ставок, есть здесь и обратная зависимость. Когда государство слишком быстро наращивает расходы, то в экономику разом вливается много денег. Это приводит к тому, что их ценность по отношению к товарам снижается, то есть растет инфляция. Работает это так. Допустим, государству нужно закупить 300 тысяч комплектов спецодежды. Деньги причисляются поставщику. Тот под большой госзаказ расширяет производство, арендует новые помещения, нанимает персонал, покупает технику, заказывает ткани, фурнитуру. Производителю тканей тоже нужно быстро нарастить обороты, и он тоже расширяет производство и коллектив. Продавцы швейного оборудования со своей стороны также должны обеспечить поставки. И везде, по всей цепочке, работают люди, транспорт, вырабатывается электричество, сжигается топливо. Если речь идет не об одежде, а, например, о грузовиках или автобусах, то цепочка еще длиннее, а смежных отраслей еще больше. Там уже и металлургия, и машиностроение, и приборы, и много чего еще. И везде растет спрос, а спрос, как известно, влияет на цены. Поставщики товаров и услуг поднимают их, чтобы больше заработать, раз выпала такая возможность. Также инфляция растет из-за роста зарплат. Госзаказы и госинвестиции помогают создавать новые рабочие места, но новую рабочую силу для них взять особо негде. На фоне мобилизации и оттока релокантов в стране сейчас рекордно низкая безработица. А значит, чтобы заполнить штат, компаниям нужно переманивать себе людей деньгами. И чтобы сгладить весь этот инфляционный эффект от высоких бюджетных расходов, Центральный банк должен сильнее поднимать ставку и дольше держать ее высокой. Так он замедляет кредитование и спрос, что называется силовым методом. И за это в итоге расплачиваются люди, которые не могут позволить себе неподъемную ипотеку, и бизнес, который не в состоянии взять дорогой инвестиционный кредит. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина связала осеннее повышение ставки, в том числе с ожидаемым ростом бюджета.
Повышая в октябре ставку до 15%, мы также учли новые параметры бюджетной политики. Они предполагают более стимулирующую бюджетную политику, и это требует противовеса в виде более жесткой денежно-кредитной политики. Мы должны были действовать решительно, чтобы не дать раскрутиться инфляционной спирали, чтобы не подорвать рост реальных доходов населения, потому что рост инфляции напрямую влияет на реальные доходы населения.
Важно понимать, что само по себе бюджетное стимулирование экономики, то есть рост государственных расходов, это совсем неплохо. Более того, так делают во всем мире, особенно во времена экономических спадов. Банковский кризис 2008 года американские власти поддержали экономику на 800 миллиардов долларов, а в пандемию 2020 на астрономические 3 триллиона. По нынешнему курсу это почти 10 годовых бюджетов России. В нашей стране в 2020 году, кстати, тоже потратили на антиковидные меры 3 триллиона, но, правда, в рублях. Это были льготные кредиты, социальные выплаты, компенсация выпавших доходов пенсионного фонда из-за отсрочек по страховым взносам, которые давались бизнесу. Словом, очень большие расходы, которые тогда тоже привели к разгону инфляции. Но с бюджетом 2024 года есть принципиальная разница. Если во время ковида эти лишние деньги в экономике стимулировали бизнес производить больше товаров и услуг для людей, и это делало их более доступными в цене, сдерживая инфляцию, то почти весь рост расходов в 2024 году придется на финансирование военно-промышленного сектора. А такие вливания мало что дают экономике в качестве конечного продукта. Военная техника, снаряды, бронежилеты — это не те товары, на которые мы можем потратить зарплату и которые обеспечивают рост качества жизни.
С одной стороны, это расходы, которые ведут к оживлению экономических отношений, к повышению доходов части населения, которая задействована в этих секторах. Но, с другой стороны, создаваемая продукция, как правило, не имеет конечного потребительского спроса. Это средства, которые не потребляются населением, поэтому говорить, например, о том, что военные расходы могут вести к увеличению доходов населения там в целом, нужно тоже с некоторой оговоркой. Вот эта дискуссия, она велась еще там в середине 19 века, и был один французский экономист, который доказывал примерно следующее, что в случае, если будет разбито стекло, то это, конечно, даст работу стекольщику, но это отнимет доходы от доходов ткача, хлебопекаря и кого-то еще. И поэтому в целом экономического развития эффект разбитого стекла, он имеет негативное явление, чем позитивное.
На оборонные нужды в 2024 году потратят почти 11 триллионов рублей. Это около 30% всех расходов федерального бюджета. Больше, чем когда бы то ни было.
В бюджете следующего года, очевидно, происходит перераспределение значительно в большую сторону в силу силового блока. Расходы на оборону растут на десятки процентов по отношению даже к 2021 году, с которым принято сравнивать ситуацию. Это трехкратное увеличение расходов. Это нельзя не замечать. То есть такого никогда не было. Сейчас идут определенные сопоставления с тем, было ли это в советские годы, или по-иному нужно проводить учет этих оборонных расходов. Но факт остается фактом, что в новейшей истории это будет самая высокая доля расходов на оборону в составе федерального бюджета. В совокупности с национальной безопасностью и правоохранительной деятельностью это вообще 2/5 расходов федерального бюджета.
Налицо смена государственных приоритетов. Национальная оборона впервые станет самой большой статьей бюджета. Раньше таковой была социальная политика, куда заложены пенсии, пособия, маткапитал и прочие подобные выплаты. Если сложить оборону с расходами на других силовиков, полицию, спецслужбы, Росгвардию и так далее, то получится сумма вдвое превышающая траты на социальную поддержку людей и вчетверо расходы на экономику. Кстати, экономика стала самой пострадавшей статьей, которую на фоне огромных оборонных расходов Минфин решил урезать.
Национальная экономика – это такое направление расходов, которое включает в себя финансирование дорожного строительства, но также и поддержкой различного рода производителей. Причем как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, в секторе малого бизнеса. И вот здесь мы видим планируемое сокращение расходов по отношению и к 2023 году, и к даже 2021. И это не может не вызывать тревогу, потому что сокращение бюджетных инвестиций, которые происходят в данном секторе, это некая угроза дальнейшего наращивания экономического развития.
Впрочем, эксперты считают, что и оборонные траты могут тоже давать импульс для роста экономики. Это снова Глеб Покатович из Центра стратегических разработок.
Да, безусловно, в экономический рост серьезный вклад вносит оборонно-промышленный комплекс. Это отражается в ряде статистических показателей по различным подотраслям, например, машиностроения. Но, во-первых, это имеет значимый мультипликативный эффект, потому что невозможно произвести что бы то ни было, не имея необходимого оборудования. Соответственно, это тянет за собой станкостроение, металлообработку, энергетику, транспорт и так далее, и так далее.
Эффект высоких расходов на оборону российская экономика заметила уже в 2023 году. Именно машиностроение и металлургия внесли основной вклад в рост валового внутреннего продукта, который по итогам 10 месяцев превысил 3%. Для России это много, а по мировым меркам результат средний.
Консенсус последних лет, наверное, заключается в том, что долгосрочные средние темпы роста российской экономики – это 2%. Конечно, с точки зрения государственной политики, с точки зрения национальных приоритетов, мы хотели бы больше. Мы хотели бы расти на уровне мира в целом.
Разговор о росте ВВП важен в том числе в контексте бюджета. От того, насколько вырастет российская экономика, будет зависеть и рост налоговой базы и, соответственно, выполнение плана по росту доходов. И здесь для лучшего понимания стоит развести источники пополнения казны на два больших блока. Первый – это нефтегазовые доходы, которые связаны с добычей и экспортом углеводородов. Там в основном все зависит от мировых цен на сырье и от курса рубля. К этому мы еще вернемся. А второй блок, и он крупнее – это так называемые ненефтегазовые доходы. Проще говоря, все остальное, что не связано с энергосырьем. И если в 2022 году на эту часть приходилось 58% всех доходов бюджета, то в 2024 она превысит уже 2/3. То есть государство рассчитывает постепенно сокращать зависимость от экспорта природных ресурсов. Планируется, что за год бюджет соберет 23,5 триллиона рублей без учета нефтегазовых доходов. Это почти на 20% больше, чем в 2023. И это намного больше, чем плановый рост ВВП в районе 2,5%. Даже с учетом ожидаемой инфляции, больше 8% номинального роста экономики никак не выходит. За счет чего же тогда будет расти бюджет? И тут самое время вспомнить про дополнительные налоги и сборы, которые введены в стране как раз для мобилизации доходов казны. Некоторые из них преподносятся как разовые, например, налог на сверхдоходы бизнеса. Государство в принудительном порядке попросило поделиться прибылью тех, кто много заработал в предыдущие два года. К началу декабря собрали уже больше 300 миллиардов рублей, но часть поступлений ожидается в следующем году. А еще в октябре появилась экспортная пошлина в привязке к курсу валюты. Экспортеры должны теперь перечислять в бюджет от 4 до 7% таможенной стоимости вывозимых за рубеж товаров, в зависимости от курса. Чем слабее рубль, тем больше надо платить. Пошлина будет действовать как минимум до конца 2024 года. Сильнее всего от этого пострадают металлурги, угольщики, производители удобрений и сельхозпредприятия. Но бюджету это принесет до 800 миллиардов рублей дополнительных доходов. Одни только производители продовольствия, по оценкам экономистов, заплатят больше 120 миллиардов. Также в России с 2024 года вырастут акцизы на вино и табак. по вину рост аж в 3 раза. Да, все это повысит цены, ударит по потребителям и производителям. Зато бюджет получит дополнительные 40 миллиардов рублей. Еще несколько сотен миллиардов соберут за счет повышения утилизационного сбора на ввозимые в страну иномарки. В августе ставки по нему выросли кратно, например, на электромобили аж в 11 раз. Такие точечные изъятия денег некоторые экономисты рассматривают как попытку государства перераспределить финансы между секторами, от тех, которые свой потенциал исчерпали, к тем, что сейчас перспективны. Например, в случае с утилизбором это определенный барьер для роста импорта в пользу сборки автомобилей внутри страны. А у экспортеров через курсовые пошлины власти забирают часть выручки, которую те получают за счет ослабления рубля. То есть, по факту, с не самых трудовых доходов.
Государство, в общем-то, затем и нужно, чтобы выполнять некую перераспределительную функцию. Это все довольно логично и последовательно. Да, конечно, скачки экспортной выручки при соответствующем курсе, естественно, приносят прибыль компаниям. Это частный бизнес, который, собственно, ради этой прибыли и функционирует в основном. Но в ряде случаев государство вмешивается, поскольку оно решает свои задачи и определенным образом перераспределяет эти ресурсы на свои приоритетные проекты, на социальную поддержку, на какие-то другие задачи. Это, в общем-то, нормальная история. Так государство работает. Это его базовые функции.
Есть и другое мнение. В декабре эксперты Российской академии наук выделили 3 основные уязвимости экономики страны в условиях санкций. И одну из них они назвали ловушкой бюджетного импульса. Когда инвестиции и ресурсы волей государства перераспределяются в пользу одних компаний и секторов за счет других, неминуемы искажения, которые разбалансируют экономику. Деньги идут не туда, где они нужны людям и где есть рыночный спрос на инвестиции, а туда, куда прикажет государство. И тогда это уже не в чистом виде рыночная, а в значительной степени плановая экономика со всеми вытекающими последствиями, которые все еще хорошо памятны многим россиянам. Согласен с коллегами и директор Центра исследований экономической политики экономфака МГУ Олег Буклемишев, цитату которого я нашел у РБК. В таких условиях экономика, по его словам, утрачивает рецепторы и верные стимулы, а ее смещение в милитаризованную зону, где перестает работать рынок, является на сегодняшний день самой большой угрозой, полагает эксперт. Рост налоговой нагрузки также вызывает у экономистов опасения. Владимир Климанов считает, что в некоторых отраслях она уже близка к своему максимуму, и ее дальнейший рост может в будущем стать проблемой, в том числе для самого бюджета.
Есть доказанная зависимость, что после определенного уровня налогообложения повышение налогов становится неэффективным, приводит только к снижению поступлений в доходы бюджета, чем их рост. Понятно, что если налогообложение составляло бы там 100%, то тогда вообще производителю не было бы никакого смысла заниматься экономической деятельностью, и он бы свернул просто производство, и налогообложение тогда бы тоже упало до нуля. Но это такая теория. А на практике всегда очень сложно найти как раз вот эту точку перелома, когда дальнейшее увеличение налогообложения ведет именно к сокращению поступлений доходов в силу сокращения производства, ухода бизнеса в тень или еще каких-то иных факторов. В этой связи, конечно, наращивать налогообложение дальше становится все более сложнее. Хотя есть такие потребности у государства, наверное, в некоторых сферах увеличение налогообложения уже практически невозможно. Оно исчерпало те возможности, которые есть.
Одной из таких сфер экономисты считают нефтегазовый сектор. Недаром его не стали облагать новыми налогами, в том числе курсовыми пошлинами и налогом на сверхдоходы. Но и здесь государство периодически делает попытки оставить себе больше денег. Одна из них совсем недавно с треском провалилась, когда власти решили срезать выплаты нефтепереработчикам по топливному демпферу. Этот механизм позволяет российским потребителям покупать бензин и дизель дешевле, чем они стоят на мировом рынке. Для этого государство компенсирует выпадающие доходы производителям, чтобы те не слишком много продавали за рубеж и не оголяли внутренний рынок. Уже много лет демпфер успешно сдерживал рост цен на топливо, но в этом году правительство решило сэкономить и анонсировало 2-кратное сокращение выплат. В итоге оптовые цены в августе и сентябре взлетели до рекордных высот. В поставках топлива возникли перебои, многие розничные продавцы оказались на грани банкротства, а полевые работы в сельхозрегионах на грани срыва. Чтобы оперативно стабилизировать рынок, пришлось даже на время ввести запрет на экспорт бензина и дизеля. Работу над ошибками проделали быстро. Уже в октябре демпфер вернули в полном объеме, а в ноябре нефтяники получили по нему из бюджета почти 200 миллиардов рублей. Еще один налоговый трюк, который может привести к аналогичным последствиям, запланирован на 2024 год. На этот раз с участием газовиков. В ноябре принят закон, который повышает с 1 августа налог на добычу полезных ископаемых в газовой отрасли. Эту меру правительство объяснило тем, что у компаний появятся дополнительные доходы на фоне индексации оптовых цен на газ. В июле 2024 года цены действительно вырастут для всех потребителей на 11%, а ранее, с 1 декабря 2023, их повысили еще на 10% для промышленных предприятий. Это аномальный рост тарифов, обычно он не превышал прогнозную годовую инфляцию. Но главный фокус в том, что это опережающее подорожание газа правительство объяснило ростом налогов на газовиков. То есть еще раз, налоги мы повышаем, чтобы изъять дополнительные доходы от индексации тарифов, а индексацию делаем, чтобы обеспечить уплату растущих налогов. Круг замкнулся, и уже не понять, что в этой двухходовочке появилось раньше, яйцо или курица. Но ясно одно, власть хочет собрать деньги с населения и бизнеса руками газовиков. 117 миллиардов рублей в 2024 году и больше 260 миллиардов в 2025 и 2026. Причем неизвестно, кто в этой ситуации пострадает больше. Люди, у которых коммуналка подорожает быстрее инфляции, или сами газовики, у которых заберут 90% прибыли от роста тарифов. Причем заберут, даже если они дополнительно повысят цены сверх плана. Так теперь устроен этот хитрый налог. Если газ дорожает на рубль, то 90 копеек идет в карман государства. Доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в колонке для «Ведомостей» написал, что таким образом Минфин запускает петлю гиперинфляции. Вот его цитата.
Представьте себя на месте руководителя газодобывающей компании. Вы заранее знаете размер индексации цен на 3 года вперед. Вы, исходя из этого, формируете свои бюджеты и инвестиционные программы развития. Берете кредиты в банках. А потом приходит Минфин и лишает вас обещанных индексаций. Что вы делаете в такой ситуации? Правильно, пропорционально поднимаете цены на свою продукцию выше запланированных индексаций. Но увеличенный коэффициент срезает значительно больше этого объема. Замыкается порочный круг инфляционного разгона экономики. Бюджет от этих сомнительных манипуляций, конечно, пополнится, но краткосрочно. В долгосрочной перспективе промышленный рост страны и рост налоговых поступлений в очередной раз затормозится.
Признаки этого торможения мы уже можем наблюдать. В ответ на рост налоговой нагрузки, а также из-за падения доходов от экспорта, «Газпром» объявил о сокращении своей инвестиционной программы на 2023 и 2024 годы. В сумме капиталовложения урезали на 750 миллиардов рублей. Это огромные деньги, которые должны были пойти на развитие газодобычи, газопроводов и газификацию российских регионов. Что из этого попало под нож, в компании пока не сообщили.
Если говорить о том же «Газпроме», то это крупнейший наш инвестор.
Это снова Владимир Климанов из «Ранхикс».
Объем его инвестиций в 2022 году превышал 2 с лишним триллиона рублей. Вслед за ним с большим отставанием шла «Роснефть», чуть более 1 триллиона рублей. И уже потом структуры «Росатома», которые были еще в меньших объемах в части капиталовложений. Поэтому, конечно, сокращение инвестпрограмм крупнейших наших налогоплательщиков не сулит ничего хорошего. Такое фундаментальное противоречие, которое просто не может избежать государства. Очевидно, оно будет стремиться к повышению налогов с одной стороны, с другой стороны должно обеспечивать условия для более динамичного развития экономики. Тут противоречие внутри самого государства имеет место, конечно.
Еще один риск для бюджета следующего года можно назвать классическим. Это ситуация на рынке нефти. Если мировой спрос упадет, что периодически происходит, то наш главный экспортный продукт может сильно подешеветь. А на нефтяные котировки в следующем году завязана треть всех доходов бюджета – 11,5 триллионов рублей. Чтобы собрать именно столько, нужно, чтобы средняя цена на нефть в 2024 году была около 71 доллара за баррель, а доллар должен стоить чуть больше 90 рублей. Если со второй частью этой формулы проблем быть не должно, крепкого рубля никто не ждет, а чем он слабее, тем больше доходы бюджета, потому что экспорт оплачивается валютой, то вот с ценами на нефть ситуация малопредсказуемая, особенно на фоне постоянного ужесточения санкций. В прошлом году российская нефть обвалилась в цене после запрета морских поставок в Европу и введения потолка цен. В итоге бюджет в начале 2023 года получил в половину меньше нефтегазовых доходов от уровня 2022. К санкциям постепенно адаптировались, отладили схемы поставок через посредников, подключили так называемый «теневой флот» — старые танкеры, которые сложно отследить в море. Так, в сентябре СМИ писали, что почти половину морского экспорта российской нефти теперь обслуживают греческие суда. Но уже в конце ноября их вынудили отказаться от этих заработков. Под угрозой вторичных санкций 3 крупные греческие судоходные компании прекратили перевозки. Все это не добавляет устойчивости российскому бюджету. Есть расчеты экономистов, согласно которым снижение цен на нефть на 10 долларов уменьшает доходы казны на 1,5-2 триллиона рублей. Для сравнения, примерно такие суммы государство планирует потратить за год на здравоохранение или образование. Если будет такой недобор, это выльется в двукратный рост дефицита бюджета, который его авторы прогнозируют пока весьма скромным, как раз в районе 1,5 триллиона рублей. Дефицит – это превышение расходов над доходами. В России это обычная история, да и в развитых странах бюджеты часто бывают дефицитными. Чтобы финансировать дефицит, используют два основных источника – золотовалютные резервы или заимствования. У нас это продажа гособлигаций, ОФЗ. Во втором случае растет размер госдолга, за который придется расплачиваться в будущем. Учитывая нынешнюю динамику нефтяных котировок, перспектива роста дефицита вполне реальна. В начале декабря российская марка «Urals» стоила уже дешевле 60 долларов, хотя еще в сентябре была дороже 80. Если рост мировой экономики продолжит замедляться, спрос на нефть может упасть еще сильнее.
Вообще, я считаю, что прогнозирование цены на нефть – это скорее даже не какое-то экономическое такое действие, а все-таки магия какая-то, которой нужно либо верить, либо подвергать сомнению в зависимости от того, на какой позиции вы стоите. То же самое, наверное, и с курсом национальной валюты. Здесь действует так много разных факторов, и так много может быть каких-то совершенно случайных, независимых друг от друга событий, которые на это повлияют, что предсказать это не удается точно никому на долгосрочном периоде. Мы сохраняем определенный оптимизм, потому что прогнозные параметры экспортной цены на российскую нефть, они выше тех потолков цен, которые установлены недружественными странами по отношению к нашей экспортируемой нефти.
Сохранение спроса на российские энергоносители по адекватным ценам, оно, собственно, обеспечивает наполнение бюджета, с одной стороны. С другой стороны, присутствуют разные компенсирующие механизмы, собственно, тот же самый ФНБ и бюджетное правило. Учитывая, что сейчас ФНБ ресурсов достаточно, то, конечно, к экстремальным значениям, если вдруг что-то произойдет, очередной черный лебедь, и цена на нефть упадет, допустим, вдвое, у нас будут ресурсы для того, чтобы эту ситуацию так или иначе отбалансировать.
Бюджетное правило, о котором говорит Глеб Покатович, это порядок использования нефтяных доходов в зависимости от внешней конъюнктуры. Когда экспортные цены высоки и бюджет поступает много нефтегазовых доходов, то часть из них пополняют золотовалютные резервы, переводятся в Фонд национального благосостояния, ФНБ. А если цены падают, то деньги текут в обратную сторону, компенсируя недополученные доходы бюджета. В 2023 году было и то, и другое. С января по июль из фонда деньги тратили, потому что нефть была дешевой, а с августа его снова начали пополнять, когда котировки ощутимо выросли. На начало декабря в ФНБ было 13,5 триллионов рублей. Правда, ликвидными из них считается только половина. Это деньги, которые непосредственно лежат на счетах в Центральном банке, а не инвестированы в акции и прочие активы. Именно эти 6,5 триллионов рублей являются страховкой российского бюджета на случай неприятностей с нефтью. Впрочем, пока государство смотрит на этот рынок с оптимизмом. В следующем году в бюджет заложили 30% рост нефтегазовых доходов, и рост налогов тут тоже учтен.
Если оценивать с достаточной степенью условности структуру прироста нефтегазовых доходов, то, наверное, я бы 60% отнес на конъюнктуру, а 40% отнес бы на государственное решение. Причем, надо сказать, что они совершенно не обязательно связаны именно с увеличением налоговой нагрузки. В нашей налоговой системе заложены и стимулирующие компоненты, например, для трудноизвлекаемой нефти и так далее, и так далее. Там достаточно много нюансов, но вот я бы оценил, наверное, пропорцию в 60 на 40.
Кстати, еще один источник пополнения бюджета, который тоже можно предсказать в довольно точных цифрах, это инфляция. Чем больше в стране вырастут цены, тем больше прибыли получат компании. И тем больше денег поступит от них в казну. Плановая инфляция на конец 2024 года в пределах 4,5%.
Инфляция, она же, в общем-то, действует на всех. Понятно, что в номинальном выражении увеличившиеся суммы денег, которые люди должны будут платить за товары и услуги, они будут попадать к производителям этих товаров и услуг, отражаться в их доходах, выручке и налоговых параметрах. То есть это в каком-то смысле самобалансирующаяся система. Инфляция всегда присутствует, бюджет всегда растет, поэтому каждая следующая цифра, за редчайшими исключениями, она будет больше, чем предыдущая. Насколько точно удастся попасть в целевой диапазон, это, конечно, вопрос. Он очень сильно зависит от инфляционных ожиданий людей, от представления о том, что правильно, что неправильно. Естественно, когда мы увидели осенью курс доллара по 100 рублей, это традиционно подстегнуло спрос, в том числе и за счет кредита на товары длительного пользования, на импортные товары. Нужно брать поскорее, пока не подорожало еще больше.
Рост налогов, о котором говорилось выше, это как раз один из факторов инфляции. То, что они растут для бизнеса, совсем не значит, что они не влияют на обычных граждан. Свои издержки предприятия, как правило, перекладывают в стоимость товаров, которые людям приходится покупать дороже. Так что в известной степени налоги растут для всех. Но я спросил экспертов и о том, ждать ли нам прямого увеличения налогов в отношении физлиц. Например, это можно сделать, вернув прогрессивную шкалу налогообложения, когда богатые платят больше, а бедные меньше. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что на ближайшие 3 года таких планов нет, но не уточнил, нет ли их с 4-го года. Глеб Покатович из ЦСР к этой идее относится скептически.
Для федерального бюджета прогрессивная ставка налогообложения ничего не дает. Известно, НДФЛ у нас поступает в бюджеты региона. Федеральный бюджет, он поступает только в небольшой части налогообложения вкладов и, собственно, обложения доходов сверх 5 миллионов рублей. Совсем не уверен ни в целесообразности прогрессивной системы, ни в том, что она принесет регионам вот те эффекты, на которые, с точки зрения доходов, на которые они рассчитывают. Потому что простота администрирования, она очень важна. Плоская ставка позволила в свое время вывести из тени серьезные объемы доходов. Усложнение этого механизма приведет к тому, что мы будем больше тратить на то, чтобы эти деньги получить. Поэтому мне кажется, что вряд ли на это государство пойдет, по крайней мере, в обозримую перспективу. На ближайшую 3-летку говорилось о том, что нет таких планов.
Вопрос перспектив, кстати, тоже совсем нетривиальный. В той турбулентности, в которой с февраля 2022 года пребывает российская экономика, планировать на долгий срок становится все сложнее. И планы эти сбываются плохо. Например, еще год назад в 3-летнем бюджете Минфин предполагал, что в 2024 году расходы составят меньше 30 триллионов рублей. А теперь заложил почти 37. На оборону планировалось потратить около 5 триллионов, а в итоге выделяется вдвое больше, почти 11. И тем не менее, новый закон о бюджете также рассчитан на 3 года. Причем, если заглянуть в 25-й и 26-й, то увидим уже более скромные траты. И здесь есть 2 версии. Либо власти не видят необходимости столь высоких расходов в будущем, например, рассчитывают на некую стабилизацию геополитики, либо же правительство просто не верит, что в стране найдутся ресурсы поддерживать такой огромный бюджет и тянуть дальше эти беспрецедентные расходы.
Те единовременные поступления доходов в федеральный бюджет, которые ожидаются в настоящее время, и тот бюджетный импульс, который имеет место в расходной части федерального бюджета, опять-таки в 2023 и в 2024 году, скорее всего, сойдет на нет. Если говорить какими-то аналогами, да, то, наверное, запросы, которые нужно удовлетворить сейчас, они будут снижаться. И это мы видим, кстати говоря, по резкому сокращению планируемых объемов расходов на национальную оборону. Пока заложены максимальные расходы именно на 2024 год, а в 2025-2026 ожидается их планомерное снижение.
Сложился такой достаточно резкий рост за счет разного рода разовых факторов, которые, опять же, никто не рассчитывает на то, что они будут повторяться в следующий год. Но в дальнейшем мы рассчитываем на существенную нормализацию и бюджетной политики, и, соответственно, политика регулятора будет тоже под это подстраиваться по мере снижения инфляции. Объем бюджетного импульса за 2 года – это 10% ВВП. То есть по 5% ВВП в год за счет бюджета вливается в экономику, естественно, это разгоняет все показатели и спрос в том числе. Машинка запущена, она очень инерционная и не быстрая. Представьте, развернуть авианосец. Он в любом случае какое-то время будет плыть туда, куда он был направлен, и постепенно разворачиваться.
Итак, что важного стоит знать про российский бюджет на 2024 год? Во-первых, он рекордно большой, вдвое больше, чем бюджет 5-летней давности. Во-вторых, он очень специфический, почти 40% расходов идет на оборону и силовиков. На жизнь россиян это влияет двояко. С одной стороны, государство обеспечивает многие предприятия заказами, а значит, у людей есть работа и растут зарплаты. Но с другой стороны, бюджетные мегарасходы разгоняют инфляцию. Оборонные заказы сильно увеличивают спрос на товары и услуги, но практически не меняют объем предложения. В итоге цены растут. Чтобы их сдержать, ЦБ приходится сильно поднимать ставку. И от этого дорожают кредиты. Многие крупные покупки, например, машины или квартиры, становятся малодоступными. Исполнить такой бюджет по доходам будет непросто, особенно в свете постоянного ужесточения санкций. Главный риск – цены на нефть. Если они упадут, это приведет к росту дефицита и госдолга, который и так стал быстро расти из-за высоких ставок. Но и невозможным этот план назвать нельзя. В 2023 году Минфин уже показал, как может мобилизовать доходы, в том числе за счет новых налогов. К тому же у бюджета есть страховка, резервы ФНБ, которых еще много. Так что этот авианосец пока вполне уверенно держится на плаву. С вами был подкаст «В курсе рубля». Я редактор экономики и инвестиций в Тинькофф журнале Игорь Жулькин. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Олег Ян и шеф редакции подкастов Анна Болотова. Музыку написали Александра Шкарина и Николай Ананьев. Смонтировал тоже Николай Ананьев. Разговором про бюджет мы завершаем наш первый сезон. А начинали мы его с выпуска о зарплатах. И вы очень активно его комментировали. Поэтому перед Новым годом мы сделаем еще один бонусный выпуск. Послушаем ваши истории про работу и зарплату. И попробуем глубже понять изменения на рынке труда. Если вам понравился наш подкаст и вы будете ждать новый сезон, поставьте нам лайки и звездочки там, где нас слушаете. А если ваша платформа Apple Podcasts или CastBox, напишите в отзыве, какие экономические темы хотелось бы разобрать в следующем году.